волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кавказский легион ИГИЛ. Что и кто побуждает выходцев с Кавказа присоединяться к террористическим организациям? Как в России не решают проблему домашнего насилия? История азербайджанки, попавшей в тяжелую ситуацию. О чем говорят в Армении? Ким Кардашьян на официальном уровне принял первый министр страны. И, как обычно, по воскресеньям только хорошие новости из Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: НАТО заявило о том, что Россия продолжает поставки оружия на Украину. На востоке Украины возобновились бои. Министр иностранных дел Германии против возвращения России в Большую Семерку. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против участия президента России Владимира Путина в саммите Большой Семерки, который пройдет в Германии в июне. В интервью газете Die Welt он сказал, что не в наших интересах изолировать Россию на длительный срок. Однако после незаконной аннексии Крыма мы не можем вести себя так, как будто бы ничего не случилось. По его словам, чтобы вернуться в восьмерку, Россия должна продемонстрировать уважение к единству Украины и выполнить свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями. Россия была исключена из этого международного клуба в 2014 году в связи с аннексией Крыма. Ранее глава фракции левой партии в Бундестаге Грегор Гизи призвал канцлера Германии Ангелу Меркель пригласить Путина на саммит Большой Семерки. Свое предложение Гизе обосновал тем, что Путин сыграл положительную роль в ходе переговоров по ядерной программе Ирана и в уничтожении химических арсеналов Сирии. Поскольку урегулирование кризисов без России невозможно, следует, конечно, сделать из семерки снова восьмерку. Изоляция России ничего не даст и приносит лишь вред, заявил Гизи в интервью агентству ДПА. Грегор Гизи также высказался за посредническую роль бывшего президента СССР Михаила Горбачева в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что без Горбачева не было бы демократических движений во всей Восточной Европе. Газета «Франкфуртер Альгемайне Зонтагцайтунг» сообщает со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО, что Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины оружием, войсками и военной техникой. Издание пишет, что среди поставляемого сепаратистам военного снаряжения танки, в том числе современные модели Т-80, Т-90, бронемашины, артиллерия и системы противовоздушной обороны. В сообщении отмечается, что в распоряжении пророссийских сепаратистов теперь большое количество вооружения, чем было до подписания минских договоренностей. Россия неоднократно опровергала заявления про западных политиков и украинских официальных лиц о поставках оружия сепаратистам на востоке Украины и присутствии российских военных в этой стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Вблизи населенного пункта Пески в Донецкой области украинские военные подбили танк сепаратистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на активиста общественной организации «Черный комитет» Богдана Тицкого. По данным наблюдателей ОБСЕ, в субботу вечером в районе населенного пункта Широкино возобновились бои. Перестрелка продолжалась около 3 часов. В отчете наблюдателей отмечается, что, несмотря на заявления сепаратистов о неустановленном числе жертв среди мирного населения в Широкино, в ходе боя членами специальной мониторинговой миссии было отказано ими в доступе в этот населенный пункт. Пресс-служба спецоперации на востоке Украины сообщила, что с 6 часов вечера субботы до полуночи сепаратисты 18 раз нарушили перемирие. Были зафиксированы 12 разведывательных полетов беспилотников. Также сообщается, что вертолет Ми-8, вероятно, российских вооруженных сил, нарушил воздушное пространство Украины. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики со своей стороны заявляют, что украинские военные 49 раз обстреляли территорию ДНР. Войска Воздушно-космической обороны России в этом году проведут на юге страны 8 учений с боевой стрельбой из зенитных ракетных систем. Учения будут проходить на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России Алексея Золотухина. Отмечается, что основным станет совместное учение вооруженных сил государств-участников Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ «Боевое содружество 2015», которое пройдет в сентябре. Золотухин заявил, что войска Воздушно-космической обороны в 2015 году получат еще один комплект зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф», а также новые радиолокационные станции и радиотехнические средства. Папа Римский Франциск назвал геноцидом массовые убийства армян солдатами Османской империи в годы Первой мировой войны. Понтифик выступил во время армянской литургии в соборе Святого Петра в Риме в память о событиях столетней давности, положивших начало массовому истреблению армян в Османской империи. Глава Римско-католической церкви сказал, что в минувшем столетии человеческая семья пережила три огромных беспрецедентных трагедии. Первая обрушилась на армянский народ, затем последовали нацистский холокост и преступления сталинизма. В ходе литургии понтифик причислил армянского святого, поэта и богослова X века Григора Нерикаци к сонму учителей церкви. На литургии присутствовал президент Армении Серж Сарксян. Турция не признает массовое убийство армян геноцидом. Два года назад Анкара выражала резкий протест в связи с первым употреблением папой римским термина «геноцид» по отношению к событиям 1915 года. По оценкам армянских, а также ряда независимых историков, за время Первой мировой войны жертвами систематических убийств, совершенных турецкими солдатами, стали 1,5 миллиона армян.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Молодые люди из Панкисского ущелья Грузии продолжают пополнять ряды так называемого «исламского государства». В начале этой недели старейшины села Дуиси потребовали от грузинских властей ужесточить контроль на границе, а также найти и наказать тех, кто вербует и отправляет кистинцев в зону боевых действий. Впрочем, с этой проблемой сталкивается не только Грузия. Согласно данным ряда международных организаций, каждый десятый доброволец в рядах ИГИЛ – гражданин России. Как остановить поток добровольцев в Сирию и Ирак? И что противопоставить пропаганде радикальных исламистов? Как предотвратить радикализацию молодежи? Помогут ли в этом вопросе запретительные методы? Об этом моя коллега Анана Плиева говорила с гостями нашего «Некруглого стола», председателем Фонда интеграции кавказских народов Умаром Идиговым и экспертом по вопросам Кавказа Варварой Пахоменко.
Умар, первый вопрос у меня к вам. События в Панкисе опять в центре внимания. Число молодых кистинцев, чеченцев, которые погибают в Сирии и Ираке, уже достигло 10 человек. На днях, опять же, в Сирию отправили 16-летний Муслим Куштанашвили, 18-летний Рамзан Пагакашвили. Как молодые люди попадают в Сирию и Ирак? Почему они пополняют ряды так называемого исламского государства? И насколько легко это сделать?
Это, я думаю, что вина правительство Грузии. Утром пошли в школу. Не 18-летний, а это министр внутренних дел Грузии тоже ошибается в этом.
Нет, один из них 16-летний, а другой 18-летний. Да.
Этих ребят, насколько я знаю, тот день, когда они уехали, дядька и отец обращались ко мне. Я сказал, я чем могу вам помочь? Я не работаю в таможне. Я знаю одно. Когда я еду куда-нибудь в командировку в Турции, целые 40 минут они меня держат. Программа, проблема, что-то. Я знаю, они что-то проверяют. Они же знали, что у них ID-карточки, внутренние паспорта, что они школьники. Но они же должны в аэропорту, там же сидит КГБ, антитеррористический представитель там сидит. Почему они не спросили, куда вы едете, кому вы едете, почему они их отпустили? Главная вина в этом, что этих школьников отпустили, это вина тех структур, которые сидят в аэропорту и получают государственную зарплату.
То есть вы считаете, что это только вопрос контроля именно на границе? А насколько вообще власти следят следят за тем, что происходит в самом Панкисском ущелье?
Насколько я знаю, что если едешь в Сирию, в Грузию, никаких проблем нету. Будь ты из Чечни, будь ты из Азербайджана, будь ты из Панкисии, то вот так я вижу ситуацию. Когда я обычно взрослый человек, как в государственной или частной командировке езжу в Дубай, в Турцию, куда-то, Азербайджан меня держит, я говорю, 25-40 минут. Почему они так и не говорят? У кого двойное гражданство, все время эта проблема возникает. Почему у школьников не было этого проблемы? Значит, они виноваты. Я вот обвиняю это вина правительства. А кто их отправляет? И кто в этом стоит, это я не знаю. Но я знаю, что они отправляются в Сирию, там их не ожидает ничего такого святого.
Вчера старейшины в довольно резкой форме говорили о том, что в Панкисском ущелье свободно вербуют этих молодых людей, свободно их переправляют и в Сирию. Именно поэтому они решили обратиться к властям. В противном случае эти люди грозятся самим принять меры. Есть некоторая напряженность в отношениях между так называемыми традиционными мусульманами и последователями салафизма. Насколько вот это опасно, взрывоопасна эта ситуация внутри в Панкисии, насколько она пока еще контролируема? Вот что там происходит в этом смысле?
Это на самом деле это святое. Но где это джихад, я не знаю. Я не думаю, что в Ираке, в Сирии это джихад. Почему, знаете? Потому что вот Сирия, вот в исламе нельзя оскорблять другую веру, убивать людей, резать человека нельзя. Но вот в шариатском суде можно наказать его. Это просто преступление. Это просто, знаете, это как беспредел, то, что там происходит. Я много смотрю, вот разных, несмотря, что я не знаю язык арабского, а уже вот это телевидение. Мне очень больно смотреть на эти ужасы, которые они совершают. Понимаете? Не надо мешивать ислам и исламское государство в Сирии с Ираком. Насколько их вербуют панкиси, этого я не заметил. Но они же должны сначала меня заинтересовать. Не завербовать, а заинтересовать. Если так, как вы говорите, в панкиси, как у меня нет столько информации, как у старейшин.
Они это говорят старейшины.
Они знают своих сыновей. Но они тоже виноваты в этом. Знаете почему? Потому что ты не должен своего сына отпускать. Да, некоторые, вот как эти школьники убежали там, уехали там.
А как их держать?
Утром в школу и уехали на соревнования, они в Турции оказались. Но в этом виновата, я еще раз говорю, правительство МВД Грузии. Там же находится Айдар Мачелагашвили, представитель антитеррористического департамента в Панкисском ущелье. Он должен отвечать.
Варвара, у меня к вам, Варя, следующий вопрос. Это проблема не только Грузии, но многих стран мира, Европы, России. Мы знаем, что сотни российских граждан также воюют в Сирии, в Ираке. Как они туда попадают?
Действительно, Россия в числе лидеров среди неисламских стран, где мусульмане составляют большинство по числу выходцев, воюющих в Сирии. По данным главы директора ФСБ Николая Патрушева, последним озвученным, таких людей сейчас граждан России около 1700 человек. За последний год их число удвоилось. Попадают в основном едут из Северного Кавказа, большая часть из восточных регионов, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Хотя и Кабардино-Балкария, и Северная Осетия, оттуда выходцы тоже есть. Едут, главным образом, через Южный Кавказ, через Грузию, через части, через Азербайджан и дальше через Турцию в Сирию. Довольно много выходцев из Северного Кавказа, которые проживали в Европе, оттуда уже поехали воевать в Сирию. Но если говорить именно о тех, кто уезжает с Кавказа, то это, вот, как я вам сказала, в основном через Грузию, дальше Турцию.
А что их вынуждает? Ехать в Сирию, ехать в Ирак, присоединяться к рядам ИГИЛ?
Знаете, уезжают как идеологически мотивированные люди, причем это как члены кавказского вооруженного подполья, так и те, кто не считал вооруженный джихад на Кавказе правомочным. Причем очень самые разные социальные группы и по уровню образования, это очень разные люди, и по уровню достатка. Конечно, уезжают такие наиболее радикальные, идеологически мотивированные. Надо сказать, что это еще и сказалось на общей ситуации с безопасностью в регионе Северного Кавказа. Безусловно, это стало одним из факторов снижения количества вооруженных инцидентов и жертв.
То есть получается, что властям выгодно выдавливать этих людей, наоборот, выпускать их, отпускать, а никак не препятствовать?
Насколько мне известно, все-таки контроль идет достаточно жесткий, и не только за возвращением, но и за отъездом, потому что власти воспринимают это как потенциал очень большую угрозу для безопасности в регионе. То, что те, кто уехал сейчас воевать в Сирию, они вернутся. Даже незначительное их число, а явно большинство не будет возвращаться. Просто потому, что вести войну, джихад в Сирии считается более престижным, выше ценится. Да и это проще, чем в условиях Северного Кавказа. Кавказа. Но даже если вернется незначительное число людей, хорошо обученных, с хорошими связями, это может серьезно сказаться на ситуации в регионе. Сейчас власти достаточно активно с этим работают.
Что делается? В чем проявляется активность властей?
Значит, было изменено законодательство уже полтора года назад. В уголовный кодекс были внесены поправки. Теперь к ответственности могут привлекаться люди, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях за рубежом, но воюющие против интересов Российской Федерации. Ну, так и написано, что, в общем, позволяет, видимо, отфильтровать людей, воюющих, например, в Украине.
Например, в Украине.
По данным Верховного суда, на январь этого года было заведено уже 58 уголовных дел таких. Но уже есть судебные решения и в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии. Насколько мне известно, ведется контроль на выезде, в частности, на границе с Грузией. Сотрудники спецслужб допрашивают подозрительных людей, проводят какие-то еще профилактические.
А это как-то повлияло на динамику или, в принципе, тенденция та же? Мы можем сказать, что эта политика отдала плоды?
Уезжают достаточно много. Дело в том, что уезжают сейчас вообще мусульмане, фундаменталисты, прежде всего, Северного Кавказа. Это результаты той политики, которая ведется уже несколько лет в регионе, которая в целом направлена скорее вот на подавление так называемого нетрадиционного ислама. И люди сейчас, даже те, кто не готов присоединяться, собственно, к вооруженному джихаду в Сирии, в Ираке, они, как сами это называют, хиджрой, то есть фактически выездом в страну, которая более толерантна к мусульманам, свой отъезд из России. Большинство едет в Турцию, вот такие, кто не настроен на участие в вооруженных действиях. Хотя некоторые, кто уезжает с семьями, например, в Сирию, и сами воюют, то там жены, дети, они не воюют, а просто живут. Мы видим, что, в принципе, эта тенденция сохраняется, но в прошлом году, в конце прошлого года, появилась новая тенденция, что сейчас отдельные группы боевиков на Северном Кавказе объявляют то, что они выходят из подчинения лидеру Эмирата Кавказа Алии Асхаба Кебекова и теперь подчиняются лидеру Исламского государства Багдаде. И фактически, то есть уже объявлено о создании подразделений Исламского государства на территории Северного Кавказа.
То, о чем говорили российские власти давно, что подполье на Северном Кавказе – это часть международной террористической сети. По сути, получается, что сейчас это так.
Во многом не только подполье. Дело в том, что сам восточная, особенно часть Северного Кавказа, безусловно, мы видим, как идет процесс исламизации, активный достаточно. И очень много людей, которые после развала Советского Союза стали ездить учиться в страны, в том числе в Сирию. Почему сейчас так многие воспринимают близко и болезненно то, что там происходит? Потому что у многих там друзья, знакомые. И учитывая слабость государственных институтов и фактически разложение государственных институтов светских, когда власть становится неспособна осуществлять свои задачи, свои обязательства, как в социальной сфере, так и в сфере обеспечения верховенства права, судопроизводства, плюс давление на, прежде всего, салафитов, исламистов, приводит только к еще большей радикализации, к тому, что отсутствие этих государственных институтов начинает заполняться альтернативными, в данном случае исламскими. Если говорить о подполье, да, то, конечно же, настолько радикальные исламисты готовы брать в руки оружие, их всегда меньшинство, но они есть, и сейчас действительно подполье становится все большей частью вот этого глобального вооруженного джихада. Нынешний лидер подполья Алии Асхаб Кебеков имеет достаточно хорошее религиозное образование, тоже полученное в Сирии. И, собственно, это впервые не этнический чеченец. После смерти Дока Умарова им стал вот Кебеков, дагестанец, аварец. И вот я всегда считал, что чеченцы больше привязаны к национальной идее, то сейчас все больше действительно становится именно исламистской и больше вписанной в идеи построения там халифата и связанных с теми процессами, которые происходят в целом в уме, в мире.
Умар, вызван ли такой интерес молодежи в Панкисском ущелье и личностью Тархана Батирашвили, этнического кистенца из Панкисского ущелья, который стал лидером одного из самых боеспособных группировок Исламского государства?
Я не полностью услышал ваш вопрос. Вы имеете в виду...
Влияет ли то, что Тархан Батирашвили, да, выходец из Панкиси, да, привлекает ли его фигура больше молодых людей в ряды ИГИЛ?
У нас большинство чеченцев идут к нему, как есть. Вы знаете, некоторые, которые занимаются джихадом, например, те, которые из Панкиси идут к Батирашвили, они действительно там наводят какие-то порядки. И вот я слышал, возвратившись оттуда, в Сирии, с Ирака, чеченцев, у меня был диалог с ними. И вот некоторые группы, вот помните чеченскую войну, 94-й год, возьмем 2000-й год, ваххабисты специально, российские спецслужбы создавали таких же беспредельщиков, ваххабисты. Вы прекрасно знаете, что такое ваххабизм, мы не будем далеко уходить. Но, грубо сказать, эти беспредельщики, они говорят, мы только, мы верующие, мы чисто поклоняемся, мы делаем истинный джихад. На самом деле спецслужбы завербованы разными, спецслужбы России. Эти люди теряли имидж тех воюющих чеченцев в Чечне. Вот так же. Например, Батырашвили, историю мы все хорошо знаем. Человека, чтобы запачкать, это нетрудно. Но Батырашвили многие знают, и я знаю, и историю я знаю тех, которые Батырашвили служили. В 2008 году, как себя показал во время вторжения России и Грузии, он отлично себя показал. Есть люди, которые под Батырашвили делают, мы с ним служим, мы с ним воюем и занимаются беспределом. У меня это недавно, я получил эту информацию, что есть такие группировки. Поэтому, знаете, мы не можем всех обвинить, что они беспредельщики, что они не делают джихад, там делают джихад. А возьмем сам Асад.
Нет, давайте все-таки к Батырашвили и к панкистским ребятам вернемся. Понять их мотивацию и влияние этого человека, фигуру этого человека на вот этих людей.
Если бы не было его влияния, его авторитет, эти ребята не пошли бы туда. Не то, что с панкиси, со всего Кавказа к нему идут. С Дагестана, с Чечни, Кабардино-Болгарии, Ингушетии. Просто, знаете, есть один вопрос. Вот как в России создали законы? Ну, если кто-то найдет. Но такого закона нам не создали. Создали какой-то закон.
Есть закон. В Грузии действительно тоже ужесточили наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории иностранного государства, и антитеррористическое законодательство. Но, тем не менее, создается впечатление, что это не может сдержать желающих. А что еще сделать? Чем противодействовать этой пропаганде?
Для начала я хотела бы только добавить одну по поводу роли Батырашвили, которая, на самом деле, достаточно важная не только в привлечении, как мне кажется, молодых людей с Кавказа, но еще и считается, что именно под влиянием чеченцев в окружении своем в Багдаде, когда прошлым летом он делал свое заявление о создании исламского государства, назвал среди двух главных врагов исламского мира, помимо Америки, он еще и назвал Россию. То есть, что возвращение как бы России в повестку дня вот такой борьбы исламистов, это во многом из-за присутствия чеченцев в исламском государстве. А по поводу того, что можно делать для того, чтобы решить эту проблему, проблема радикализации, она, конечно, не решается только силовыми методами. Это должен быть целый комплекс мер, который не исключает действия силовых структур, но это должно быть только одна из составляющих. Должны быть, собственно, комплексные программы, которые будут способствовать интеграции мусульман, исламистов в том числе. Как бы не выглядело это страшно, что эти люди носят бороду или хотят жить по исламским нормам, до тех пор, пока человек не применяет насилие, он просто вот гражданин страны. И нужно его максимально в жизнь страны интегрировать. И я думаю, что здесь Грузии не нужно повторять ошибки, которые уже были пройдены на России, на Северном Кавказе, когда в свое время, желая бороться с так называемыми ваххабитами в 90-е годы, власти сделали ставку на одно из направлений ислама, на традиционный ислам, и решили, что если поддерживать его и запретить все остальные направления, то это поможет. В реальности это не помогло, привело к тому, что рост популярности вот такого более фундаментального ислама, он только продолжается, но эти люди оказались абсолютно исключенными из общей публичной повестки дня. Нужно их максимально вовлекать во все. Нужно, чтобы они чувствовали себя гражданами страны.
Вы слушали рубрику «Не круглый стол» о Кавказском легионе исламского государства. Ее вела Нана Плиева. Она беседовала с председателем фонда интеграции кавказских народов Умаром Идиговым и экспертом по вопросам Кавказа Варварой Пахоменко.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Наша воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Состоялась презентация кавказских писем, сборника писем одного из самых загадочных и одиозных государственных деятелей России, генерала Ермолова. Книга пропитана античной героикой и высоким штилем проконсула Кавказа. Издание подготовила редакция журнала «Звезда». Об этом событии и расскажет Александр Черкасов.
«Из Чечни только хорошие новости, но сначала небольшое отступление. Прошлым летом на подъеме эскалатора московского метро предо мной предстал адмирал Лазарев. Он был татуирован на мощной левой икре, стоявшей ступенькой выше, добромолодца на фоне облаков и, кажется, парусов. Однако морская романтика была обманчива. На правом плече там красовались русские богатыри в остроконечных шеломах, а на левом готическим шрифтом «Едем до Зайны». Речь каждому свое. Открыватель Антарктиды оказался под сомнением. Сомнение разрешил сам добрый молодец, оказавшийся простым русским нацистом. «Это Алексей Петрович Ермолов!» — сказал он. И дальше что-то столь же безграмотное и эклектическое, как и сами татуировки. Незавидна судьба солдата империи, посмертный итог долгого служения, оказаться на таком неудачном месте. На днях 800-страничное издание «Кавказских писем» 1816-1860 годов, подготовленное редакцией журнала «Звезда», представляли в Москве, в мемориале. Чтение на редкость поучительное. Вот как писал Ермолов почти два века назад, 9 июля 1818 года. «Я привожу в исполнение давние намерения занять Сунжу, укротить оскорбительное злодейство чеченцев, которые превзошли уже всю меру терпения. Другой уже месяц я стою на Сунжа против Хан-Кале, известного дофиле трудностью перехода и прежними неудачными булгаковыми мероприятиями, кои стоили нам большой потери. Вожили он у чеченцев и сделали их дерзость не в разбоях и хищничествах. Я заложил тут крепость, наименованную Грозная». Друзья, переведите дух, успокойтесь и обратите внимание не на содержание, а на слог. Он узнаваем и не оставляет сомнений. «Была большая равнина, и на ней довольно большой земляной холм. Это место находилось на одинаковом расстоянии от лагерей Цезаря и Ариовиста». Слог записок о Гальской войне. Излагая в письме Воронцову свои планы победоносного покорения населенной воинственными племенами страны, покрытой лесами и горами, Алексей Петрович, очевидно, мнил себя продолжателем дела Гая Юлия. И точно, на счету Ермолова перевод на русский язык текстов Цезаря и Тацита. Солдат Российской империи, несомненно, представлял свое дело продолжением великого прошлого, а свою славу подобием славы Цезаря. Итог нам известен. Кавказ был завоеван, но не Ермоловым. Он к тому времени давно уже был не у дел. И слава какая-то не та. Ермолов освещен, мягко говоря, нелестными высказываниями о чеченцах и памятью о жестокостях. При том, что завоевание и покорение Западного Кавказа по итогу было куда более суровым, закончилось полной зачисткой земель, то есть поголовным выселением адыгских племен с побережья. Не будем опрокидывать вправо в прошлое, но в нынешних терминах это самый настоящий геноцид. А помнит почему-то Ермолова в Чечне. Будучи эпигоном империи Римской, Ермолов строил нечто неуловимо, но отчетливо иное. Так у всех строителей священных империй получается. То ли Третий Рейх, то ли Третий Рим. Почему? Среди прочего рискну предположить, что Алексей Петрович слишком налегал на Цезаря, забыв о Таците. О том, кто описал нравы людей простых, гордых и воинственных, но добрых и гостеприимных, ставя их пример жителям империи, впавшим в изнеженность. Были ведь другие примеры. Лермонтов, Толстой или не у нас Липпинг. Что в итоге? Если я владею языками человеческими и ангельскими и так далее, да так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Недаром его памятник в Грозном, разрушенный в 20-х, был восстановлен в 1949-м, после депортации чеченского народа. С самыми, что ни на есть, недвусмысленными цитатами о чеченцах. А потом снова разрушен. Его вспомнили в годы чеченских войн 90-х, и вот «Sic transit gloria mundi» – портрет на задней конечности представителя лоу-быдл-класса. Предупреждение всем, кто вознамерился воссоздать империи прошлого. А мы, кажется, стоим все там же. На одном берегу крепость Грозная, на другом – Хан-Кале. И генерал Булгаков был и тогда, в веке 19-м, и совсем недавно генерал Булгаков брал Грозный. Все возвращается. Но, кажется, у нас теперь есть опыт, который можно пытаться осмыслять. Есть и эта книга. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», с специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня, 12 апреля, православный мир отмечает Пасху Светлое Христово Воскресение. В связи с этим во всех действующих православных храмах Грузии прошло праздничное ночное богослужение. Как сообщили Интерпресс-Ньюс Патриархии Грузии, пасхальную службу католикос Патриархия Грузии Илья II провел в кафедральном соборе Свети-Цхавели. Вначале в храме была зачитана пасхальная эпистола патриарха, после чего прошла служба и крестный ход вокруг собора. Национальный центр грузинской книги оформил меморандум с Национальной библиотекой парламента Грузии о создании первой электронной базы переводов произведений грузинской литературы. В электронной базе будут содержаться переводы литературных произведений разных времен, а также будет размещена информация о самих переводчиках. С целью популяризации грузинской литературы за рубежом база будет доступна для всех желающих, а также интересна как грузинскому, так и иностранному издателю. Электронная база для сайта будет готова в августе 2015 года и с момента запуска будет постоянно обновляться. Первая полноценная электронная база переводов грузинской литературы будет создана при инициативе и поддержке Национального центра книги и Министерства культуры и охраны памятников Грузии, сообщает портал «Грузия онлайн». Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабе навестил пациентов республиканской больницы. Инициатива была поддержана исполняющим обязанности главы Сухумской и Пицунской епархии Абхазской православной церкви Иереем Виссарионом Аплиа и министром здравоохранения Анзором Гоов. По информации агентства Абсны Пресс, Артур Миквабе и Анзор Гоов поздравили пациентов с великим православным праздником и подарили им пасхальные угощения. «Когда я узнал, что глава правительства посетит больницу, очень обрадовался его инициативе. Это то, что должно быть в нашей жизни, хороший пример для всех людей», отметил отец Виссарион. Премьер-министр подчеркнул необходимость развития гуманистических традиций в абхазском обществе. По словам исполняющего обязанности главного врача республиканской больницы Астамура Иванба, подобного рода визит в лечебном учреждении произошел впервые. Информационное агентство РЭС опубликовало пасхальное обращение президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова к народу. «Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан республики Южной Осетии, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Пасха Христова дарит миллионам людей во всем мире радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления, обращает к исконным духовным ценностям, которые играют особую роль в истории нашей Родины, питают нашу национальную культуру».
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Федерация потребителей Грузии провела исследование качества сливочного масла, продающегося на прилавках тбилисских магазинов. В некоторых случаях исследуемый продукт оказался вовсе не маслом, а твердым растительным жиром, то есть маргарином. С подробностями наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Федерация потребителей Грузии на протяжении многих лет изучает состав различных продуктов по просьбам потребителей. Посредством мониторинга звонков, поступающих по горячей линии, Федерация узнает о предпочтениях большинства. На этот раз, вероятно, в связи с приближением праздника Пасхи, говорят в Федерации, большинство заказало проверку сливочного масла, одного из важнейших ингредиентов выпечки. Все не так плохо, по крайней мере, лучше, чем было раньше. Так можно в общих чертах подытожить исследование, проведенное Федерацией потребителей. Если во время предыдущей экспертизы был обнаружен ряд микробиологических нарушений в различных марках сливочного масла, то сейчас из 16 образцов нарушение подобного типа было зафиксировано лишь в одном, лучшем хефсурецком. Однако грузинский покупатель, как и раньше, покупая масло, рискует приобрести продукт, который маслом вовсе не является. Говорит председатель Федерации потребителей Мадонна Коидзе.
То, что возмутило меня, в сети существует постное масло «Наш фермер». Это же, по сути, является обманом и нарушением прав потребителя, потому что сливочное масло, как таковое, является продуктом, полученным на молочном жире. Масло не может быть постным. Это просто абсурд и обман потребителя.
Покупая постное масло, потребитель, наверное, может догадаться, что оно сделано из растительного жира. Куда сложнее узнать, что ты ешь, если указанный на упаковке состав не соответствует реальному составу. Такое было зафиксировано в нескольких образцах масла, говорит Коидзе. Например, на этикетке масла Milka Food указано 20% молочного жира. На деле же его оказалось в 10 раз меньше, менее 2. Но если в отношении молочных продуктов, выпускаемых в упаковках, действительно наблюдается определенное улучшение, то качество и состав продуктов, продаваемых на вес, много хуже, говорит Лия Тодуа, координатор программы защиты прав потребителей Центра стратегических исследований и развития Грузии. По ее словам, сегодня наблюдаются две основные проблемы.
Во-первых, за здоровьем животных коров не следят соответствующим образом. К сожалению, ни одна лаборатория не может нам предоставить данные о том, заражен ли готовый молочный продукт бруцеллезом. Эта инфекция может присутствовать, но не выявляться анализом. Вторая проблема – это фальсификация, вызванная отсутствием стандартов в отношении молочных продуктов. Впрочем, члены правительства утверждают, что скоро войдет в силу технический регламент.
Выдавать продукты, произведенные на растительном жире, за молочные с 1 августа этого года будет запрещено официально. Вступит в силу технический регламент, который обяжет производителей наносить на этикетку объективную информацию о содержании молочных продуктов. Нарушителей будут строго наказывать, обещает глава Национального агентства продуктов при Министерстве сельского хозяйства Грузии Заза Долидзе.
На сегодняшний день на базаре представлены, например, сметана и масло, в которых присутствует лишь растительный жир и абсолютно отсутствует животный. С 1 августа производителям подобных продуктов будет запрещено называть их на этикетке молоком, маслом или же сметаной. То есть они останутся в продаже, однако продукты будут называться своими именами.
Нарушителям помимо штрафа могут быть предъявлены обвинения в фальсификации продукции, говорит Долидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми прошел фестиваль культуры Фазиля Искандера. Представлены были не только книги Фазиля Абдуловича, но и иллюстрации и кино. Наконец, тема фестиваля – экранизация «Софички», повести, где Искандер спел гимн очагу, костру, идеи дома и родины. Итоги фестиваля подвел наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуми отшумел первый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера под названием «Стоянка человека», проходивший под патронажем президента Абхазии Рауля Хаджимба. Вечером абхазский драматический театр был переполнен пришедшими на фестиваль. Давно здесь не было такого радостного праздничного оживления. Известный российский кинорежиссер Александр Сакуров, включенный Европейской киноакадемией в число 100 лучших режиссеров мирового кино, и его ученики из мастерской в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике долго рассказывали, отвечая на вопросы собравшихся, о работе над художественным фильмом «Софичка». По повести Искандера, кастинг на роли в котором среди профессиональных и непрофессиональных актеров вот уже 2 недели идет в Абхазии. Съемки, финансируемые Министерством культуры России, будут проходить с осени этого года в Абхазии в селах Члоу и Арасадзе их при активном сотрудничестве с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Затем был просмотр художественного фильма Владимира Мотыля «Расстанемся пока хорошие» по рассказу Искандера «Дудка старого Хасана». Снятый в 1991 году, на изломе эпох он не был по неким, говорят, политическим мотивам принят Госкино СССР, но абхазское телевидение за прошедшую почти четверть века его не раз показывало. Слышал, что самому Фазилю Абдуловичу этот фильм понравился. Надо сказать, что его проза не была обделена вниманием кинодеятелей. И многие картины из фильмографии Искандера на слуху. «Воры в законе», «Перы в Алтасара», «О Марат» популярными советскими и российскими актерами. В то же время в ней нет шедевров киноискусства, сопоставимых с масштабом искандеровской прозы. Вот почему, думаю, многие почитатели таланта нашего прославленного земляка с большой заинтересованностью узнали о будущих съемках фильма «Софичка» под кураторством Александра Сокурова, того самого, чья ранняя лента «Одинокий голос человека» удостоилась восхищенного отзыва великого режиссера Андрея Тарковского, а позднее «Молох», «Телец», «Фауст» и другие получали высокие награды на самых престижных международных кинофестивалях. При этом не надо забывать, что Сокуров, хоть и родился в Иркутской области в семье офицера, и все его детство было кочевым, по происхождению адык и неизбежно должен, как и ребята из его мастерской, особенно чутко ощущать кавказскую составляющую в искандеровской прозе. Вот что он ответил на мой вопрос о своем отношении к творчеству Искандера.
Искандер я первый раз прочел, когда я еще был студентом института кинематографии, мне попались рассказы. И они мне показались очень сложными, очень непростыми. А одновременно с тем показалось, что в этом какая-то очень особенная традиция и связь, например, с Буниным.
Высказал он свое мнение и о взаимоотношениях кинематографа и литературы.
Если фильм прикасается к литературному произведению, то главная его задача, чтобы человек, посмотрев фильм, взял в руки книгу. Кино вторично по отношению к литературе. Это глубоко вторичное явление культуры. Только единицы в кинематографическом мире современно удается бы так или иначе адекватно к литературному произведению. Это надо быть конгениально.
Под занавес фестиваля были подняты бокалы за здоровье Фазиля Абдуловича и успех будущих фестивалей в Сухуми. Ведь Искандер, как сказала на пресс-конференции одна из кураторов фестиваля Шизина Агрба, неисчерпаем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в России занимаются исключительно сердобольные люди. Государство как-то самоустранилось от решения насущных проблем своих граждан, и все выглядит, как будто так и должно быть. Социальные сети полны мольбами о помощи и сборе денег для лечения за границей. Но редко когда можно увидеть пост от жертв домашнего или, как говорят, бытового насилия. Они боятся преследований со стороны насильника и стесняются огласки. Молодая женщина с малолетним сыном осталась в буквальном смысле слова на улице в Москве. История Асмат из Азербайджана сильно закручена и далека от разрешения. Подробности в материале Амины Умаровой.
В интернете полно данных об организациях, которые предлагают помощь женщинам, переживающим жестокое обращение в семье. Есть кризисные центры для женщин, центры психологической помощи, благотворительные центры и телефоны доверия. Да, можно позвонить в эти организации, поехать к ним, рассказать о своих бедах и получить первую помощь. Но нет в России организации, которая приютила бы женщин с детьми на длительное время. Женщины и дети, испытавшие насилие, нуждаются в длительной психологической реабилитации и часто ничего не имеют за душой. Многие центры предлагают свою помощь в рабочее время – с 8 утра до 5 или 6 вечера. А днем насилие обычно не происходит. Тревожные звонки обычно начинают поступать после 22, ближе к ночи. Решившиеся на этот отчаянный шаг уже совершают в своем роде подвиг. Женщины боятся за свое положение и огласки, не хотят посвящать даже близких. Елена Аликперова, московская правозащитница, 20 лет помогает жертвам домашнего насилия. В сентябре 2014 года услышала, как она говорит, вопль души.
Я осталась на улице с ребенком. Поехали по этому адресу и увидели, действительно, ребенок рыдающая женщина и запертая дверь с выломанным замком, вставленным другим, с огромной дырой в двери. Мы стали снимать все это. Потом приехала полиция. И полиция стала просить человека за дверью открыть дверь, дать вещи. Он сослался на два чемодана за дверью, два крошечных чемоданчика, стареньких таких, без колесиков даже, и сказал, что это все, что ей положено. Ну, потом мы узнали, что все приданное ее, все драгоценности, подались и бриллианты, все это ее супруг пропил или поменял на наркотики. То есть всю ее одежду, всю ее стипендию. Девочка, как выяснилось, закончила МГУ, факультет химический. Ребенок прелестный, внешне похож на Гарри Поттера. Вот, очень. Тихий, спокойный, очень воспитанный, очень выдержанный. Мы стали помогать этой семье. Им предоставили, сосед им дал вначале комнату, чтобы они хоть эту ночь провели. Потом им дали какую-то комнатку. Но потом, короче, они оказались в подвале. И им дают талончик на питание, один талончик на двоих, три раза в день. Они съедают вдвоем один завтрак, один обед и один ужин. Причем, если мама нет дома, мальчик бежит с мисочками, забирает еду, звонит и говорит: «Я тебе еду взял». Родители им высылают что-то, но не очень много. В основном это уходит на пошлины, суды и транспорт. Люди им в сообществе «Отдам даром» и «Я» дали какие-то вещи, достаточно приличные. Она, слава богу, не выглядит нищенкой, они одеты прилично. Суды все они проиграли. Мальчика из квартиры выписали в сарай на 1/25 долю сарая, потому что там на 88 метров 25 собственников, то есть ребенка, чтобы он ни на что не имел возможности претендовать. Ребенок из квартиры выписан в этот сарай, в лесной дачный поселок, откуда, конечно, нельзя ни учиться, ни в поликлинику попасть, ребенок аллергик и так далее. Они, собственно говоря, предпочитают жить в подвале, там проживают гастарбайтеры.
Конституция России стоит на страже интересов ребенка. В данной ситуации совершенно очевидный факт, что ребенок страдает от действий отца. Муж и свекор Асмат против того, чтобы она уехала с сыном из России. Но мужу Асмат предстоит отбывать срок в местах заключения еще 3 года. И не факт, что он перестал зависеть от наркотиков. Свекру 85 лет. И в силу своего преклонного возраста не может быть опекуном внуку по законам. Как в этом случае защитить несовершеннолетнего Синана?
Сейчас объясню, во-первых, относительно отца. Отец специально подарил свою долю в квартире отцу и дал разрешение на выписку ребенка. Потому что, ну, видимо, сидя в тюрьме и понимая, что из жены выжить уже нечего, потому что все, что было, уже потрачено, она ему не очень-то нужна. Это первое. Второе. Поскольку ребенок россиянин, а он не заинтересован, чтобы ребенок уезжал, потому что отец ему объяснил, что все твои беды от жены. Свекровь всегда говорила, что женщина строит дом. Ну, видимо, в понимании свекрови, у которой муж ни много ни мало был замминистра и зарабатывал, но она считает, что жена сына, то есть невестка, она должна и кирпичи покупать, и строить, и все сама. То есть сын ее, в отличие от мужа, ничего не должен делать. Бывают такие свекрови. Правда, перед смертью она пыталась перед Асей извиниться. Правда, извинения не были приняты. Вот. Но уже была тупиковая ситуация, когда она умирала. Ася уже не могла принять этих извинений. Это было в Азербайджане, потому что свекор ее выставил из дома, сказав, что уберите ее с глаз моих, чтобы она здесь типа не помирала. И она умирала не дома, а у сестер в Азербайджане. Ну, такая патологическая, я бы сказала, психиатрическая семья.
У Асмы совершенно нет средств к существованию. Более того, она не имеет права работать. Свекор и муж сознательно создали ей невыносимые условия, рассказывает Елена Аликперова.
Сейчас они хотят ей отомстить последним, лишить ребенка. Поэтому ей последние 2 года, уже планируя эту ситуацию, не давали временной регистрации. Она все время продлевала там через друзей, через кого-то. И сейчас у нее нарушен миграционный режим, а ребенок продолжает быть россиянином без права выезда. Поэтому она не может уехать вместе с ребенком. Ребенок обязан остаться здесь. Ну, конечно, эта ситуация не тупиковая, потому что сейчас она подала в суд на лишение его прав отцовства.
Если ситуация не тупиковая, то какой вы видите выход из нее?
Ситуация исключения. Отец наркоман, рецидивист, отбывает третий срок. Он явно не отец. Выиграем. Вот после того всего, что он совершил, а в материалах дела есть и его доверенность на выписку сына, и его дарственная на свою долю в квартире. То есть он лично с сыном из тюрьмы проделал последнее, что мог. И это дает нам основания для того, чтобы мы были убеждены, что мы дело выиграем. Он будет лишен прав отцовства. Будет. Это однозначно. При том, что да, ситуация, вообще практика судебная, конечно, отрицательная. Редко лишают родительских прав. Но в данном случае наркоман-рецидивист – это все основания.
Как говорит Елена, в России с помощью неплохо. Простые люди умеют заниматься благотворительностью и помогают от души. Но когда людей официально уполномачивают на эту роль, получается вовсе не помощь. Но с молодой мамой из Баку вышла накладка. Елена обращалась ко многим людям, в том числе и к журналистам. Многие отказались потому, что она не славянка. В России сейчас другой бренд. В связи с событиями на Украине на телевидении показывают исключительно славян и их проблемы. Асмат заявила, что если у нее отнимут ребенка, она устроит на Красной площади акт самосожжения. Ей нечего терять, но в это, похоже, никто не верит. Немного расскажу здесь об истории Асмат. Она приехала в Москву не в поисках заработка. Она вышла замуж по азербайджанским традициям со сватами, переездом в Москву. Но в браке все пошло не так. Правда, не сразу. Не благодаря, а вопреки мужу с ребенком на руках, она закончила химический факультет Московского государственного университета. Но не может устроиться на работу, потому что нет регистрации. А нет регистрации нарушает иммиграционное законодательство. Любая попытка Асмат легализоваться или решить вопрос с ребенком упирается в глухую стену. По телефону из Москвы она рассказала, что вынуждена скрываться, чтобы у нее не отняли ребенка.
Поверьте мне, я везде писала, только отписки получала. Ничем не можем помочь, обращайтесь в суд. Я себе хотела просто сделать гражданство российское, чтобы хотя бы быть... Сейчас просто у меня такая угроза, могут у меня в любой момент отнять ребенка. Я этого боюсь. Самое страшное для меня сейчас это. Я поэтому прячусь.
Чувство мести свекра Асмат настолько велико, что он грозится отнять у него ребенка и отдать в детский дом.
Отец написал на него доверенность. Просто свои обязанности доверил своему отцу. Написал доверенность. Не опеку, а доверенность. То есть наш дед может действовать от имени своего сына. Вы знаете, у нашего деда было несколько браков. От всех браков у него есть дети. По два, по три. Он всех их от матерей отобрал, а потом выбросил на улицу, как ненужных щенков. Все родственники его умерли то ли от наркомании, то ли от алкоголизма. Ну, все умерли, даже девочки. Все его дети умерли на улице. Вот один мой муж живой, и он отбывает наказание. Из-за его такого воспитания, из-за его потакания. Он, отец, дед наш, давал ему деньги на наркотики. А сейчас мне угрожает, что я вышлю тебя к себе в Азербайджан, а ребенка отберу у тебя.
Со своими проблемами Асмат обращалась и к детскому омбудсмену Павлу Астахову.
Мы пробовали писать Астахову. От Астахова только тоже отписка пришла. Просто отправил письмо. Ну, не он, разумеется, помощники отправили письмо, что вот обращайтесь в суд. Этим мы не занимаемся. Обращайтесь в органы опеки и попечительства. А органы опеки и попечительства, разумеется, сразу же предложили мне отказаться от ребенка. Когда я их просила оценить ситуацию, в которой сейчас мы оказались, они говорят, они в суд являться будут только по запросу. Не по моему, а по запросу суда. Мой ребенок никогда не будет счастлив в детдоме. Я его знаю. Я думаю, что ребенок там пропадет. Мне бы хотелось либо уехать в Европу, с ребенком, конечно же, только с ребенком, ни одной. Либо же получить здесь в России гражданство, чтобы быть нормальным человеком. Здесь мне на лицо никто не смотрит. Здесь я, не знаю, отбросок общества.
Это была Асмат, волею судьбы, оказавшаяся в России. Материал этот не просто о судьбе несчастной женщины, хотя это очень важный момент во всей этой истории. Главный акцент хочется сделать на несовершенстве российских законов. Дети оказываются выброшенными на улицу, и никого, кроме случайно узнавших об этом людей, не беспокоит их судьба.
В Армении продолжают интенсивно готовиться ко дню памяти жертв геноцида армян. Сегодня на внеочередном заседании правительство даже решило объявить 23 апреля нерабочим днем. На этом фоне громкий резонанс вызвал приезд в Ереван американской звезды Ким Кардашьян. В Армении торжественно принимают семейство Кардашьян. 8 апреля из Лос-Анджелеса в Ереван прилетела американская звезда реалити-шоу, фотомодель Ким Кардашьян с дочкой и мужем, известным рэпером Канье Уэстом. Ким Кардашьян и ее родственники впервые решили посетить родину предков, Армению, по случаю мероприятий, посвященных 100-й годовщине геноцида армян. Кроме того, известно, что в течение 8 дней здесь будут проходить съемки нового эпизода шоу «Keeping Up with the Kardashians». Отец Ким, Роберт Кардашьян, американский юрист армянского происхождения. Его предки эмигрировали в США из Карской области в конце 19 века. Звезду принял премьер-министр, что спровоцировало вчера пикет у здания правительства, который устроили такие организации, как Социалистическое движение Армении и Фронт сохранения национальных ценностей. Их представители осуждают премьер-министра Овика Абрамяна за то, что тот принимает у себя женщину, которая прославилась после того, как выложила в сеть домашнее порно-видео. И все это происходит на фоне ареста оппозиционных политиков, подчеркивают некоторые. В социальных сетях и в прессе активно обсуждают финансирование поездки и слова лидера парламентской фракции «Армянский национальный конгресс» Левона Зурабяна о том, что Ким Кардашьян сделала для признания геноцида армян больше, чем некоторые государственные мужи. Мы поговорили об этом с Борисом Новосардяном, руководителем Ереванского пресс-клуба. Как относится армянская общественность к тому факту, что Ким Кардашьян была принята на официальном уровне первым министром страны?
По-разному относятся. Я думаю, большинство людей, тем не менее, всегда только приветствуют, когда известные армяне по знаменательным датам приезжают в страну и их встречают на самом высоком уровне. Но есть, понятно, какая-то категория населения, которая считается, что то занятие, которое для себя выбрала Ким Кардашьян, не очень соответствует ее приему на высоком официальном уровне. Не заслуживает того внимания общественности и прессы, которое ей уделяется. То есть есть люди с консервативным мышлением, есть люди, которые более адекватно оценивают сегодняшний мир.
А каких больше?
Я думаю, больше все-таки приветствуют, потому что мы видим, что даже многие люди старшего поколения с большим интересом следят за ее приездом. Даже в какой-то степени рады, что благодаря посещениям Армении такими известными во всем мире лицами привлекается больше внимания во всем мире к тому, что для нас важно, как армян.
Вот она высказала намерение снимать документальный фильм о геноциде армян.
Я думаю, что, опять же, это естественно, поскольку люди, которые достигли такой степени мировой славы в своей области, для них не существует чисто частной жизни, личной жизни, поэтому все, чем они занимаются, так или иначе, сопутствует их бизнесу. И поэтому связать этот визит и связать ту память, которую она хранит, поскольку ее семья тоже в свое время пострадала от геноцида, связать это с возможностью стать более, еще более известной и продвинуть свою славу, это, я думаю, нормально, и я думаю, это будет осуществлено.
Ну вот ее визит также вызвал отклик и в турецкой прессе. Там утверждается, что это пропаганда признания геноцида армян телеканалами США.
Я думаю, в любом случае это выбор самой Ким Кардашьян и теми людьми, к советам которых она прислушивается, кто ведет ее бизнес, кто занимается ее делами. Не думаю, что каким-то образом это ее решение поощрялось медийной элитой или политической элитой Соединенных Штатов Америки. Скорее, здесь связь обратная. Ее решение посетить Армению оно, естественно, вынуждает или подвигает армянскую, американскую общественность и американские медиа уделить больше внимания геноциду.
Ну, я знаю, что несколько лет назад она призывала администрацию США признать геноцид армян и обращалась к спикеру Палаты представителей с просьбой назначить
голосование. Это так или иначе делают все знаменитые армяне за рубежом. Во-первых, потому что они так или иначе считают себя частью армянской диаспоры. А во-вторых, потому что их личные истории во многом связаны с геноцидом, с тем, как их предки в свое время бежали из Турции в результате тех преследований, которые осуществляли младотурки. Поэтому было бы странно, если бы Ким Кардашьян оказалась в стороне после того, как она приобрела мировую известность.
Это был руководитель Ереванского пресс-центра Борис Новосардян. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.